«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире вновь программа «Секреты счастья». У нас сегодня интересный гость Куван Абылкасымов. Он прилетел из Москвы, где он живет последнее время. Мы пригласили его, потому что он пишет очень интересные рассказы на Фейсбуке, где у него много поклонников, и они ждут каждый раз его новых постов. Он пишет о жизни мигрантов в России, ну и просто о жизни. И мы хотим сегодня порасспросить его о его секретах счастья и о том, как живут наши в Москве. Здравствуйте, Куван.
Здравствуйте.
Я вижу вашу книжку, вы принесли, «Записки мигранта» называется. Она, вы говорите, в принципе, пошла очень хорошо в Москве, и что ее покупают именно россияне сами, да?
Да, россиян очень много покупают.
Это интересно. А вот что, им интересно, как мигранты живут там?
Я разговаривал с одной из моих читательниц, она работает в Альфа-банке менеджером, коренная москвичка, и она купила мне несколько книг. И покупала постоянно по 2-3 книги. И мне стало интересно после того, как она...
Одну и ту же книгу?
Одну и ту же эту книгу покупает. И обратилась в магазин, сказала, чтобы передали мне, что она хочет получить книгу с моим автографом. Мне стало интересно, почему человек московский покупает эту книгу постоянно и интересуется вот именно как бы нашей жизнью, да, мигрантской. Я с удовольствием поехал, встретился с ней, поговорил, и оказалось, что, по ее словам, она абсолютно не знает нас. То есть мы рядом, мы мигранты, да, вот киргизы рядом, живем с москвичами, живем рядом с ними, как бы в быту, в транспорте, на работе, мы постоянно с ними, но они не знают о нас ничего. То есть, как бы у них не было такого интереса особого. Ну, мигранты. Ну, находятся они рядом с нами. Ну, помогают в этой жизни им, да. Работают вместе. Работают и находятся рядом. Ну и что? Вот. Но вопрос, они всегда, как бы, когда встает такой вопрос острый. А почему вы приехали сюда? А зачем вы сюда приехали? Кто вы такие, да? Они этим таким острым вопросом не задавались. И вот именно эта женщина, прочитав эту книгу, она решила задаться этим вопросом. И вот девушка, которая к ней приходит домой убираться, как крыска, да, она подошла к ней, начала, предложила чай попить. Они сели, и она удивилась, что в окне девушка, ее жизнь, да, о ее чувствах, об отношениях, об ее истории, об ее жизни в Кыргызстане, почему она приехала, причины миграции, да, в Москву. Я так ее поразила, что действительно, оказывается, у нас есть определенная история приезда сюда и все остальное. И когда она прочитала эту книгу, она поняла, что мы народ тоже со своими определенными чувствами, со своими определенными мыслями, понятиями, почему мы сюда приехали, мы вынуждены были сюда приехать, а не просто приехали и все в Москву. Вот. И она покупала эти книги для того, чтобы...
Раздавать
чтобы
друзьям. Чтобы они лучше тоже знали.
Да, чтобы они лучше знали. Вот приходят к ним в гости, на работе раздают. Вот прочитайте это про киргизов, про наших киргизов. Именно так она и сказала, про наших киргизов. Почитайте, это будет очень интересно.
Получается, что вы выполняете такую некую социальную даже миссию, ну, роль, скажем.
Да, возможно.
Потому что ведь зачастую в таких странах, где гастарбайтеры работают, на них смотрят, как бы помягче это сказать, как на предмет мебели там, не замечают, как бы они не очеловеченные, а вы очеловечиваете их, и они понимают, что это такие же люди со своими страстями, со своей жизнью,
судьбами,
переживаниями, культурой со своей, да, это замечательно. Мы же как-то привыкли слушать плохие новости там, что про национализм в России, про то, что наших там или бьют, или еще какие-то дискриминационные моменты. Вот как вот вы это опишете?
Ну, это было раньше. Это было раньше, первое время миграции, когда мы приехали в Россию, были какие-то радикальные движения молодежные, были определенные такие моменты среди фанатов футбола.
Да.
Но постепенно это все вымерло сейчас.
То есть сейчас скинхедов уже нету?
Скинхеды есть, но они не такие агрессивные, как раньше. Они есть, но вот таких мероприятий, которые они раньше устраивали, там марши.
Погромы, марши
националистические. Да, националистические погромы. Но марши сейчас есть, но они не такие, знаете, радикальные. Вот как погромы, погромы в метро, была акция у них «Белый вагон в метро». Но всего этого уже нет.
Я сама застала такую акцию. Mm-hmm. Я как-то была в Москве и жила на Красной площади. Тогда еще была столица Москва. Ой, гостиница «Москва» еще не была снесена. И я шла по переходу вот прям к Красной площади после футбольного матча. Mm-hmm. И на меня накинулись вот эти ребята.
Понятно,
говорят, а вот тоже типа черная. И мне так повезло, что они вот буквально уже хотели сумки забрать, бить или что, я не знаю. Но кто-то их позвал, типа, вот здесь толпа другая. И они думают, а, типа, женщина, и что-то сказали, а, типа, ладно, бабу оставь. Угу. И побежали там бить каких-то молодых ребят.
Угу. Ну, это было раньше, и на самом деле сейчас все это пресекается. В Москве законы работают. И нам, мигрантам, намного-намного легче сейчас, потому что есть определенные моменты, когда мы можем чувствовать себя...
То есть законы вас охраняют, да?
Да, законы охраняют. И единственное, что нам нужно соблюдать эти законы самим. Просто...
То есть есть недостатки со стороны мигрантов, да?
Конечно.
Которые дают почву, да, для таких нападок?
Да, конечно. Мы многое, что мы нарабатываем по отношению к нам, мы сами виноваты в этом. То есть мигранты, не зная своих законов, не зная этику поведения в обществе, не зная культуру, не зная языка этого народа, где он живет. Нужно уважать все-таки народ, которым ты живешь, который дал работу, город, которым ты живешь, и относиться к этому как, все-таки ты не дома. Ты в гостях, и будь как более-менее
будь
осторожен.
Будь добр, веди себя прилично.
Да, прилично уже
себя вести. Изучай язык.
Да, и нужно как бы уважать это все. Uh-huh. Вот. Если ты этого не уважаешь, и ты, скажем так, такой, знаете, как их называют обычно,
наглый,
маргиналами.
Да? Маргиналы.
Да, тогда, извини, будет отношение к тебе такое же, потому что Москва — открытый город. Открытый город в отношении, отношений. То есть москвичи называют вещи своими именами. Если мы здесь на Востоке как-то восточные деликатность, да, у нас присутствует в разговорах, то там нет, там называют свои вещи именами. Если ты, быдло, то тебя и назовут таким именем, таким словом. Uh-huh. Вот, поэтому, если ты человек, который уважает эту культуру, ты живешь и работаешь, там я очень много видел людей, которые очень успешны там. Я даже летел сюда, я летел с мальчиком, ему лет 30 лет, он с Токмака. Он плохо говорит на русском, такой, знаете, с акцентом, да? Но он уважаемый человек у себя на фирме, он бригадир, и в бригаде у него одни русские ребята. Он мастер своего дела, его уважают там. Вот. Поэтому он там, такой адаптированный человек.
Все зависит от тебя лично, какой ты, да?
Да, какой ты, как себя поставишь, как ты будешь относиться к тому месту, в котором ты, где-то там находишься. Uh-huh. Вот он очень хорошо относится. Он мне даже показал фотографии в телефоне, где его провожал сам генеральный директор, представляете?
А почему?
Потому что он уважаемый человек, он специалист.
Боятся, чтобы чтобы вернулся назад. Да, нам такой нужен, да,
быть,
самим.
Да.
Не дай бог останется в Кыргызстане, да? А расскажите о себе. Вы когда переехали в Москву?
Я переехал в 2008, 28 июля улетел.
Это 10 с лишним лет уже, да?
14 получается.
14, да? Ага. А вы с семьей там туда переехали?
Я улетел один.
В чем была причина? Искать работу?
Вы знаете, скорее всего, я был и здесь успешен. У меня было свое общество, общественный фонд свой. Мы работали здесь неплохо, были свои проекты, причем финансируемые. И
чем занимался фонд?
Мы занимались профилактикой заболеваний в сельской местности. То есть тренинги всякие, определенные проекты по развитию и тренингам в аграрной области, среди учителей, среди домашних хозяек, среди фельдшеров-акушеров. Такой был проект.
А кто вы по специальности?
Я по специальности историк.
В общем, занимаетесь не по специальности, не по профессии, да? Ага. Я тоже историк, кстати.
Да.
Вы наш исторический заканчивали? Я тоже заканчивала наш.
КГУ.
Да, вы, наверное, просто немножко на 2 года, может...
Да, я поступил в 83-м.
Позже, да, ну, я в 81-м. Хорошо, значит, вы решили что-то новое поискать для себя, когда уезжали, если у вас было здесь хорошо.
Да, скорее всего, потому что мне не устраивало то, чем я занимался. Мне хотелось еще чего-то такого нового. И у меня сестры жили в Москве. Mm. Они там и учились, и жили в Москве. Сейчас они, правда, в Америку уехали дальше. Вот. И они меня позвали, сказали, если хочешь, приезжай в Москву. Здесь попробуй себя. Как раз есть возможность, тогда была такая возможность была, льготное получение гражданства российского за 3 месяца рассматривалось. Вот я его получил и начал карьеру потихонечку там. Начал с мерчендайзера, есть такая позиция, вакансия. Это, знаете, как выкладка товара в супермаркетах. Вот, я начал с этой позиции, потом стал менеджером, потом стал менеджером салона, потом стал территориальным менеджером, вот, потом стал, ну, в управлении работал в этой компании. Постепенно вот так и сделал карьеру.
Мне кажется, вам было легче, потому что вы такой явно русскоязычный, у вас чистый русский, у вас интеллигентный вид, в очках, и вас воспринимают по-другому.
Да,
как интеллигентного человека, да?
Мне больше доверяют, но может быть так.
А я вот читала ваш последний, наверное, рассказ про то, как травили тараканов. Mm-hmm. Я думала, что у вас компания, которая занимается этим.
Наша компания, она называется санитарная служба.
Ага.
Des in City. А санитарная служба, она подразумевает под собой, ну, понятия, как дезинсекция, дезинфекция, дератизация, дезодорация. То есть это такие вещи, которыми занимается обычно санэпидемстанция. Но санэпидемстанция наша, да, она как бы частная, коммерческая. Вот, и мы обеспечиваем юридическим и физическим лицам, обеспечиваем комфорт и уют в помещениях. Обычно в мегаполисах, в огромных, как Москва, это проблемно. Проблемно со всякими насекомыми, со всякими бактериями, со всякими вирусами. Мы работали в помещениях, где были заразные коронавирусные, да, вот, и работали в помещениях, где, ну, в общем, было большое скопление количества людей, которые переболели всякими вещами. Вот мы работали, ну, такая служба у нас.
То есть вы занимаетесь дезинфекцией всего и вся, да?
Ну, дезинфекция – это уничтожение вирусов и бактерий. Ага. А у нас полный спектр. Ага.
Полный спектр.
Да, мы уничтожаем вплоть до запахов. Да, и насекомые, и всякие грызуны мелкие. И вот когда мы, вот последний пост, это было, да, очищение от всех насекомых. Ну, такие элитные магазины были в центре Москвы. И мне нужно было найти центр заражения, потому что столько служб было в этом магазине, и бедный этот директор, он так с такой надеждой смотрел на меня, потому что наши отзывы очень хорошие в интернете. Я облазил там все, облазил подвал, был везде, во всех помещениях, и не мог понять, где же все-таки заражение, и нашел. Вот как раз у этого профессора наверху.
Замечательно. Вы для наших радиослушателей расскажите подробнее, потому что они же, наверное, не читали этот рассказ. Такая интересная история.
История началась с того, что пришла заявка с этого элитного магазина. Это магазин элитный в центре Москвы. Шоколад российский и сувениры российские. Он большой, интересный, красивый такой магазин, но в подсобных помещениях творится ужас. Там очень много тараканов. И мне нужно было вот именно найти, откуда они идут. Рядом находится ресторан. Ресторан тоже страдает. А ресторан принадлежит его жене, вот владельца этого магазина. Жена тоже очень открытая женщина. Они так... Они мне дали все, доступ ко всему. Даже к местам, где обычно не бывают, да, люди посторонние. Но я человек из я санитарный инспектор. Мне нужно, да, все это смотреть. И они мне давали эту возможность. И рядом был, а слева находился бутик элитных швейцарских часов. Но там вроде бы не должно быть тараканов. Но у них тоже, они страдают от этого. Я вышел на улицу, начал осматривать это здание. Мне нужно было понять, откуда и что. Все вот эти, знаете, коммуникационные системы, водообеспечение, теплообеспечение, газообеспечение. Все это нужно было осмотреть, чтобы понять трассу и ходы, откуда проникают насекомые эти помещения. Я понял, что второй этаж жилой. И мне нужно было тогда посоветоваться с людьми, которые живут там. Но в этих домах, обычно в подъездах, сидят консьержи. Это женщины, которые знают все в этом доме, знают о каждом все в этом доме и знают, ну, практически это центр информации.
Вы как аналитик уже, да, поступили?
Ну да, я нашел...
Как детектив пошли, да?
Да, да, я нашел эту женщину, мы с ней посидели, попили чай вместе с ней. И она так открыто и четко рассказала о всех жильцах и о подъезде самом. Когда она узнала, что я санинспектор, она мне все рассказала, все показала, дала ключи от всех подсобных помещений. И опять же, я все осмотрел и понял, что все-таки заражение идет с какого-то жилого помещения. Я спросил, есть ли все-таки такое помещение, где, ну, обычно живут запущенные люди. Это обычно алкоголики какие-то, обычно какие-то брошенные пенсионного возраста люди, которые уже как-то, им наплевать на свое санитарное состояние, и, в общем, есть такие люди. И, возможно, какие-то люди, которые, ну, в Москве очень много таких.
Хотя дом был приличный.
Очень приличный, очень приличный, очень, ну, там такая площадь богатая, квартиры очень такие дорогие. И она сказала, живет профессор, он в депрессии. И я понял, скорее всего, там. Я говорю, могу к нему постучаться? Он говорит, да пожалуйста, идите, он человек добрый и наверняка вам откроет. Я подошел, постучал, и открыл этот человек, этот профессор. И вот он, знаете, похож был на актера Леонова. Но только побольше и повыше. Такой же нос, такой, такая же улыбка добрая, такие же глаза. И он, знаете, ну, большой такой русский медведь, добрый-добрый. Такая улыбка еще добрая. И открылся улыбкой тоже. Здравствуйте, что вы хотели? Ну, чистый московский интеллигент, профессор. Я говорю, вот санитарная служба, исследую помещения, в которых, возможно, есть тараканы. Это, говорит, у меня. Открыто сказал. Заходите, говорит. Вот, я зашел. Это профессорская квартира такая.
Потрясающе. А что ему мешало вызвать самому службы?
Он вызывал, оказывается. Опять же, никто не справлялись, эти службы, с таким... количеством, так, с такой колонией, популяция очень большая была. Они не могли справиться, потому что
бедный,
здесь...
Бедный, как он жил с ними?
А вы знаете, он смиренно жил. Он смирился.
Они прям, наверное, ползали по
Они
нему,
ползали везде, и он даже говорил, вот-вот пополз Кузя, мой друг. Вот так, представляете, он даже...
Как в анекдоте прям.
Да, как в анекдоте. И кухня, ванная, туалет, это было, ну, просто... Это был ужас.
Полчища, да?
Полчища. Он профессор, у него очень много книг.
Ужас.
Книг очень много, везде-везде, даже...
А что, книги способствуют?
Ну да, это же бумага.
Да?
Они любят очень натуральные вещи, особенно бумагу, они могут есть, они могут размножаться в этой бумаге. Вот, и очень пыльно, затхло. Такая
посуда
старинная...
Посуда не моется, да?
Посуда не моется, лежит куча, такая большая раковина двойная.
Кошмар.
И вот прям он покушал и поставил эту тарелку, извините, наши радиослушатели, что такие ужасы рассказывают.
Да, да.
Но вот такая тарелка, он ее покушал, поставил в раковину, и прямо так они собрались вокруг этой тарелочки и кушают. То, что осталось после профессора.
Так это, получается, и все соседи тоже же страдали?
И все соседи страдали.
Кошмар.
Да, и после этого я все понял, нашел источник заражения, и мне нужно было подобрать препараты для уничтожения. Я знаю примерно, чем пользуются московские службы и почему у них не получается. Тут нужна определенная технология, и нужны конкретные четкие препараты, которые стоят недешево. Вот. И привел я свою бригаду ребят, мы там все вытравили. И через неделю, по-моему, я пришел уже контрольно все как бы проверить, потому что по договору это нужно сделать. И по Санпину. А владельцы очень довольны. Они просто прям счастливы, что уже...
Ну, за неделю бы... такую...
Да-да-да-да. Зашел к консьержке, говорю, как вас дела? Она говорит, представляете, говорит, он, говорит, выносил ведрами на помойку тараканов.
Кошмар.
Да-да-да. Но профессор на самом деле в депрессии, потому что он потерял семью. У него было два сына. Ну, знаете как, он же тоже историк, и мы как-то... Я как бы разбавить...
Вы так сочувственно.
Да, сочувственно. Мы говорили о истории, потому что очень много книг о истории. Я сказал, вот это я знаю, по этой теме я защищался, это я изучал. Он говорит, вы историк? Я говорю, да, историк. И, в общем, мы начали говорить обо всем, подошли к книгам, говорили о книгах, и в шкафу стояла вот эта фотография, причем свежая. Там было два парня, такие высокие, красивые ребята, и его жена. Она тоже такая стройная, но хотя в возрасте, но видно, что она спортивной формы, ну, она занимается спортом, вот. И оказывается, эти ребята взяли свою мать и начали участвовать в регате. Ну, парусная регата, вот, на парусниках. Их унесло Баренцево море. Или Финский залив, я не помню. В общем, их унесло куда-то далеко. Шторм начался во время этой регаты. Регата большая была, несколько дней. Вот, и половина участников куда-то их унесло. Многих нашли, но вот их не нашли.
Они бесследно пропали.
Они бесследно исчезли. И консьержка потом сказала, профессор до сих пор ждет их. Он надеется, что они где-то еще плавают, может, где-то на каком-то острове.
А жена?
Тоже.
Там была с ними?
Да, вместе была с детьми.
Кошмар.
И вот их нет.
Трагедия.
Да, и поэтому он в депрессии, он не работает. Он читает,
а денег только, если... нет нанять уборщиц хотя бы себе каких-то, чтобы приходили, убирались, у него посуду мыли?
Деньги есть у него.
Просто... Но просто из-за депрессии он, да, не придавал этому значения.
Никакого,
да,
значения.
Да, ну слава богу, лишь бы у него там дальше они опять не размножились, не прибежали назад.
Ну, есть договор,
надо
у нас договой,
уже убираться.
Годовой договор, поэтому в течение года они имеют право вызвать нас снова.
Это значит, не ваша фирма личная или ваша личная?
Не моя личная.
Вы просто там как менеджер, да? Как?
Мы начинали, как... вы знаете, как лет 7 назад меня нашла в интернете вот как раз директор этой компании, и мы с ней вдвоем начинали. Мы ездили с ней на ее машине, все начинали, нарабатывали клиентов. И вот за 7 лет мы подняли эту компанию в топ.
Это странный у вас такой виток от истории, как человеку, который занимается таким делом.
Знаете, я историей очень мало занимался.
Вы как-то обучались или по ходу работы просто?
Я сам это все изучил. У меня был сертификат.
Это как называется специальность?
Санинспектор.
Санинспектор.
Санитарный инспектор.
Ага. Понятно. Да, интересно. Я вспоминаю, что как я жила в Нью-Йорке, в Бруклине, там тоже такой русскоязычный дом на Брайтон-Бич, угу. И там тоже нам приходилось вызывать.
Там, по-моему, вообще национальное бедствие, да, термиты и все остальное.
Да, как-то их называют. Сложное
слово. Пест-контроль, по-моему.
Нет. Ладно, это не важно. Но я вспомнила, что, вы знаете, там тоже жил у нас один такой старичок, который жил один, и у него было это полный хлам, вот соседи рассказывали, тоже квартира, как бы вот бывают такие люди, которые завалены мусором.
Синдром Плюшкина, они тащат все домой, да, весь мусор.
Не, ну у него даже не столько это, сколько просто он не выносил мусор, ну типа жил как вот этот старичок. И я сейчас вот думаю, что, наверное, тараканы-то от него шли, потому что,
скорее всего, да,
непонятно, от кого это было. Но вы довольны, да, своей работой? Как...
Я очень доволен, потому что очень много благодарностей. Угу. И вы знаете, мне как бы... Да, конечно, финансовая сторона меня интересует. Но мне очень интересно, мне очень импонирует и очень меня мотивирует благодарности людей.
Да.
Отзывов о компании, практически 30% отзывов — это обо мне отзывы. И мне мне нравится это все.
То есть вот у нас же программа же о счастье. Я хотела вас порасспросить в этом аспекте. Насколько человек может быть счастлив вне своей родины, и реализовать себя в другой стране?
Вопрос такой, знаете, очень...
Вы же можете сравнивать вашу жизнь здесь и там.
Скорее всего,
вы же
знаете,
сейчас получаете удовлетворение.
Я получаю удовлетворение. Я знаю многих людей, которые там добились успеха. Я знаю людей, которые ведут бизнес свой в Москве. Они обеспеченные люди. Но я бы не сказал, что мы там счастливы. Скорее всего, мы довольны своей жизнью. Быть сейчас счастливым вдали от родины, вдали от своего народа, без родины, флага, очень тяжело.
Ну, как вот Айтматов сказал, невозможно унести с собой родину.
Да, я когда прилетаю сюда, я вдыхаю воздух, и все. Это моя родина.
Хотя у нас воздух не очень сейчас хороший, да?
Но я приземлился в Тамчах, там воздух получше.
Я вот в Тамчи что, летают самолеты из Москвы?
Да.
Прямиком, да?
Да.
А вы взяли почему? Потому что дешевле ли?
Потому что Аэрофлот.
Аэрофлот сюда не летает разве?
Нет, Аэрофлот, поэтому я прилетел на Аэрофлоте. Я предпочитаю летать на Аэрофлоте.
Не, ну в Бишкек он же тоже летает.
Но именно на это число не было.
Ага. Он, получается, круглый год в Тамчи сейчас летает,
сейчас нет,
да?
По-моему, сейчас уже стоит вопрос о закрытии, потому что я должен был улететь опять из Тамчи, но мне позвонили из Аэрофлота перед вылетом и перенесли мой рейс, то есть мой билет на Манас.
Это, видимо, связано с несезонностью,
да? Да, с несезонностью.
Летом,
вот, я улетел в этом самолете, у нас летело, ну, человек максимум 15 киргизов.
Когда
остальные все русские,
в Тамчи.
Да. Остались и русские, они летели, москвичи, они летели в Каракол.
На лыжную базу.
Встретить Новый год.
Тогда вот на Новый год, потому что вы прилетели. А сейчас уже, наверное, сезон заканчивается.
Да, скорее всего, аэропорт закроют до сезона.
Ага. Ну вот вы прилетели, вы все-таки здесь себя счастливее чувствуете, да, или нет?
Ну, конечно, да. Я вот среди своих, среди родных, среди друзей, родной Бишкек, Иссык-Куль.
Но,
воздух.
Тем не менее, вернуться назад же нету такого намерения жить, да?
Сюда?
Да.
Ну, знаете, мне уже, я в таком возрасте, когда я здесь уже не нужен, я не смогу здесь
реализоваться.
Потому
что работа уже состоялась там.
Да, я состоялся там, у меня там своя жилплощадь, у меня там свои друзья, у меня там свои связи, наработки.
Жена, дети тоже там, да?
Да. Ну, старшая дочь здесь, в Бишкеке, у нее свой бизнес, она и не собирается никуда ей уезжать. Младшая, вот ей 19 лет, была небольшая операция у нее, вот она сейчас себя придет, мы ее заберем, и вот теперь будем мы втроем жить, а до этого мы жили вдвоем с женой.
Значит, все-таки... Я думаю, что Москва, это же как, вы же человек, родившийся в Советском Союзе, но мы с вами, да, и мы все-таки дети того времени, той страны, и Москва была столицей нашей Родины. Я думаю, что это вам тоже помогает, наверное, чувствовать себя не совсем как на чужбине, да?
Да.
И к тому же, когда прилетаешь в Москву, там вокруг так много кыргызов, прям начиная с самолета, в аэропорту, во всех этих Макдональдсах там работают наши, я просто потрясена. Даже квитанцию они дают, там их имена кыргызские.
Да-да-да.
И выходишь на Красную площадь, там, где... Всякие ресторанчики тоже везде наши. Просто потрясающе, да? Вот как вы думаете, сколько всего мигрантов живет в Москве?
Официальные данные 600 тысяч, я думаю, больше.
600 тысяч — это по Москве только?
Это по Москве.
А всего в России, как думаете?
В России больше миллиона.
Вот мне всегда кажется, что цифры занижены.
Конечно.
Потому что, кажется, что больше, чем миллион.
Больше, конечно, но это говорит о том, что молодежь уезжает, она уезжает отсюда, и это на самом деле печально. А уезжают лучшие, уезжают кадры, уезжают умы. Молодежь, она, вот я с кем здесь только не встречался, они все собираются уехать. И уехать не только в Москву, уехать в Европу, в Штаты. Что-то очень много желающих уехать в Америку.
Хотя я, наоборот, вернулась из Америки.
Ну, моя сестра старшая здесь. Тоже
у
не
меня
хочет.
У меня, как у вас, мне счастье как бы важнее. Как-то здесь я себя чувствую счастливее.
Я тоже. Намного. Намного счастливее, но, к сожалению, здесь работы нет для меня.
Да, я думала, вы с нами поделитесь секретами счастья. Но все-таки расскажите, как вы себя... там реализовываете так, чтобы
быть
чувствовать покой и удовлетворение от жизни. И ведь это и есть счастье, в принципе. Я думаю, что ваше творчество вам помогает тоже.
В некотором роде,
в смысле,
да.
Литературное. Это же такая самореализация, это же такое... Вот мы говорили с Канатом Абдрахматовым, который тоже пишет.
Да, я его знаю. Он великолепно пишет. Тоже,
да, он каждый день, каждый божий день он приходит с работы и пишет. И это все время, это счастье.
Ну, он человек науки, и поэтому он умеет писать и выбирать время, и умеет себя настроить на это. Вы знаете, я пишу не дома. Дома я просто отдыхаю от этого всего. Москва очень тяжелый город, ритм высокий. Я просто лежу и отдыхаю. А пишу я в метро, в электричках, поездах, командировках.
Да вы что, вы
дороге.
На телефоне, наверное, набираете?
Да, в телефоне пишу.
Я тоже так пишу часто.
Да, потом в OneDrive переношу на компьютер.
Мы сейчас сделаем небольшой музыкальный перерыв. У нас за пультом Канат. Он нам поставит сейчас песню о счастье. И продолжим потом наш разговор. Радиослушатели дорогие, не уходите.
Гром в небе громыхнет, молния сверкнет во мгле. Ливни в окна постучатся. Все люди на земле, на такой большой земле, с детства вечно ищу счастья посредине земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали, искать и ждать, любить и верить. Где ты, счастье мое, счастье кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, счастье вдруг ты, я тебя не узнаю? Только кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое. Посредине земли, то в дожде, то в пыли, то вблизи, то вдали, искать и ждать, любить и верить. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? Кажется мне, верится мне, очень скоро я тебя увижу, счастье, счастье мое, счастье мое.
Ровно в полдень, в 12:00, ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Дорогие друзья, мы вновь в прямом эфире, с вами на радио Кей, программа «Секреты счастья», и наш гость Куван Абылкасымов, который живет в Москве, является успешным мигрантом, работает в компании санитарным инспектором, но он пишет также рассказы и выпустил книжку, которая называется «Записки мигранта», можете приобрести. В каком магазине, Куван, можно приобрести вашу книгу?
Здесь можно к магазине Сонун. Сонунго, по-моему, или Сонун.
Книжный, да?
Да, книжный магазин. Или
он
набрать...
где находится?
Он где-то здесь в центре. Где-то здесь недалеко от студии.
Угу. Дорогие друзья, можете присылать нам вопросы по WhatsApp номеру 705-53-16-64 или звоните в прямой эфир 312-91-19-19. Сейчас я зачитаю один из небольших рассказиков Кувана, и мы продолжим наш разговор. Называется рассказ «Жалобы Замиры». Это было 10 лет назад. Замира отличалась трудолюбием и пунктуальностью, хотя этим отличаются чуть ли не все кыргызы, работающие в Москве. Кыргызы понимают, как тяжело найти работу и как важно зарабатывать, чтобы прокормить свою семью. Зарабатывать, потому что мы приехали за 4000 километров именно за этим. Так вот, Замира, молодая женщина, в Кыргызстане работала в горархитектуре, разведена, растет дочь у родителей в Сузаке, приятно в общении, модно подстрижена, всегда одета со вкусом, бижутерия подобрана неброская. Она мало ела, соблюдая диету, боясь пополнеть, в общем, обычная, как и все современные женщины. А еще она любила поговорить о работе, работала она в супермаркете кассиром-продавцом. Труд весьма нелегкий и неблагодарный. Нелегкий, потому что за весь день сколько же пакетов с продуктами и сеток с картошкой, капустой, свеклой и так далее, бутылок, пачек сахара, муки и всякой другой снеди нужно пронести перед сканером и взвесить на весах. Много. Неблагодарный, потому что, коротко говоря, могут тебя просто обругать и оскорбить. Бабульки, выжившие из ума, наглые подростки, нервные типы, местные выпивохи, женщины, считающие себя Мэрилин Монро, ну и тому подобные люди. Замира очень сильно переживала всякий случай, произошедший с ней на кассе, и каждый раз она рассказывала о том, как ее кто-то обругал, как ей кто-то угрожал, как на нее кто-то обещал пожаловаться, как кто-то на нее не так посмотрел и так далее. И все случаи она сводила к тому, что она кыргызка, и поэтому к ней так отнеслись, и все ее разговоры сводились только к этому. От этого в Москве никуда не деться. Но я был уверен, что не все ситуации основаны на этом. Замира частенько плакала, сильно переживала. Многим она уже поднадоела этими разговорами и откровенным кисляком в настроении. Просто человек уставал физически и морально, но что поделаешь, устают все и всем тяжело, но не все плачутся в жилетку и просто терпят. Решил я с ней поговорить. Выждал момент, когда начала свой очередной рассказ, трагедию, и предложил взглянуть на это немного другими глазами. Я ее попросил сравнить в количественном отношении, сколько человек ее ругает, и сколько человек ей говорят спасибо или просто молча уходят. Оказалось, что ругающихся мизерное количество, а такое же мизерное количество сравнимо в такой же ситуации в бишкекском супермаркете. Да, сравнимо. Значит, что там, что здесь количество ругающихся одинаковое? Выходит, что так. Тогда стоит ли на это обращать внимание? Давай, Замира, дальше рассуждать. Представьте себе, что вы живете в Бишкеке, а Бишкек – это центр СНГ, и это развитый мегаполис с развитой инфраструктурой, торговлей и постоянно растущий, и поэтому потребовались мигранты на свободные рабочие места. Так вот, ты утром вышла из дома, а двор подметает дворник. Украинец что-то кричит на весь двор, другому дворнику на другом конце двора, раздражая тебя. Села в маршрутку, а водитель русский, мигрант, громко говорит по телефону на русском, и вся маршрутка вынуждена слушать его. Ты приходишь на работу, а уборщица-молдаванка плохо протерла твой стол, ты злишься. На работе еще, ко всему прочему, шеф высказался в твой адрес, настроение в носках. Вышла с работы, а на улице всякие понаехавшие, все одеты одинаково, в черное или серое, громко смеются и разговаривают на своем непонятном языке. На узком тротуаре встретилась с семьей каких-то понаехавших, а они в каких-то своих религиозных нарядах, вообще чуждых для Кыргызстана. Дети бегают, кричат, крутятся вокруг тебя. Ты толкаешься среди них, ссоришься с его женой. Затем опять маршрутка, час пик, людей много. Битком давят ноги, толкаются, ты уставшая, хочешь сесть, а на сиденьках сидят какие-то некыргызы, ковыряются в телефонах и не думают тебе уступить место. Наконец ты вылезаешь из маршрутки, по дороге заходишь в супермаркет, чтобы прикупить что-нибудь, а там на кассе кассир. Русская девушка, уставшая, не расслышала твой вопрос. Ты на грани срыва, повторяешь напряженно. «Девушка, я вас спрашиваю, вот это почем?» Девушка отвечает, извиняется, но вас уже не остановить, вы злая. Рассчитываетесь и на нее «спасибо за покупку», отвечаете «понаехали, задолбали». Замира замерла, задумалась и разразилась громким смехом. «Я представила, ой, не могу, ха-ха-ха». Смеялись мы долго, развивая дальше нашу тему, представляя нашу мигрантскую жизнь в различных ракурсах. Теперь с Замирой все хорошо, не жалуются больше. Мы поддерживаем отношения, иногда пишет WhatsApp, и мы опять смеемся. Москва, лето, 2020 год. Да, замечательный рассказ, это такая прям терапия, да, вы провели с Замирой. А действительно, нам нужно, наверное, войти как бы в шкуру, да, грубо говоря, этих людей.
Конечно.
Потому что я тоже недавно здесь разговаривала с таксистом, а он мне жаловался на индусов-студентов. Это, говорит, просто беспредел. Они, значит, вызывают такси и заставляют включать какую-то штуку, которая подсоединяет приемник его в машине к их телефону. И включают музыку на всю мощь, просто, ну, оглушительно. Мало того, что они без конца галдят, разговаривают сами с собой, я должен ехать и слушать их индийскую музыку громкую. То есть, конечно, ему это неприятно, особенно когда они начинают говорить, если ты не включишь, значит, если у тебя вот этой штуки нету, которая подсоединяет, то, значит, нам не нужен это такси, мы закажем другое. И платить не будем. А он же уже приехал и как бы потерял там бензин и все, и время, и все такое. Да, и вы совершенно правы. Я представляю, вот было же видео, где в маршрутке, да, Кыргыз включил свою музыку, да, а русской женщине это не понравилось, да, и был конфликт. Видели вы, наверное?
Да, и флаг тоже был висел в киргизский, тоже заставили снять, тоже женщина. Люди разные же. Люди разные и относятся к этому тоже по-разному. Возможно, они устают от этого всего, потому что действительно Москва перенасыщена разными людьми.
Понаехавшими, да?
Понаехавшими, очень сложные отношения, на грани ксенофобии. И знаете, это все находится в постоянном напряженном таком состоянии. Вот, и поэтому я ищу, может быть, поэтому я и стал успешным, что я не сопротивляюсь этому. Очень многие как бы вызывающе ведут себя, сопротивляясь вот этому общему настроению. Громко говорят по WhatsApp на своем языке, вот метро, там, раздражая людей. Очень, ну, как бы вызывающе себя ведут. А я же просто шел к своей цели, учитывая это все.
Это у вас такой счастливый, скажем так, характер? Или вы осознанно просто и благодаря интеллекту пришли к такому
просто
поведению?
Осознанно.
Вы поняли, что так надо поступать, как бы психологически себя настраивать, да, чтобы не было ни конфликтов, ни такой несчастной жизни.
И если был конфликт, то я как бы старался терпеть и показать это в другом ракурсе. У меня был, я когда-то работал в большом супермаркете, он называется «Ашан», я продавал сыры. И я стал успешным продавцом, там, очень таким известным, и ко мне приходили уже постоянные клиенты, потому что продавал сыры, не просто сыры, а начиная от российских, заканчивая элитными голландскими сырами. И чтобы это все знать, нужно это все знать.
То есть вы информировали о сырах, об
особенностях
людей? Да, я
это все изучал, читал
людей,
по ночам, да. И прежде чем стать таким, у меня был постоянно конфликт с теми людьми, которые работали в этом отделе. Это были русские парни, они как бы не воспринимали меня. И, ну, как бы,
особенно потому, что вы лучше.
Но я был тогда еще не лучше, я только пришел. И когда они поняли, что я работаю, не просто стою, или куда-то ухожу постоянно, перекуры какие-то, но я не курю, тем более. И они видят, что я работаю, Что они говорят, то я делаю. Ну, как бы безоговорочно. И они уже начали доверять мне постепенно, они начали доверять мне, они начали уходить на выходные, оставляя меня практически одного с продавщицами. Вот. Научился работать на этих машинах, которые режут сыр и заворачивают пищевую пленку. А, научился граммировать это все. А, научился, ну, понял это все. И я стал лучше этих ребят. Вот. И они это понимают уже, как бы отнеслись ко мне с уважением. То есть они старались уже дружить со мной. Если они раньше они как бы не воспринимали меня, да, как ну, знаете, как продавца, как, ну, такого специалиста по сырам. Просто смотрели на меня как...
Как на чернорабочего.
Да, больше. Как на рабочего, как на грузчика.
Да.
Они как бы так и говорили, кубан, сходи на склад, наведи там порядок.
Гонять себе.
Да, вас. Да. Привези нам столько-столько-то. Я все это делал. На складе навел такой порядок, что они сами удивились. Такой беспорядок был, ты говоришь, такой порядок здесь навел.
То есть вот видите, дорогие друзья, тут Куван сам даже не осознавая этого, раскрывает нам секреты своего счастья. Вот как он состоялся как мигрант. Это отношение, это этика труда,
да.
Я бы сказала. Вот такая этика труда, она есть у корейцев, она была у американцев, была, я подчеркну сейчас, там все поменялось. Даже есть книжка, по-моему, «Протестантская этика», что ли, что-то такое. В общем, относиться, показать себя с лучшей стороны, относиться к работе так, как будто ты делаешь это все для себя. Неважно, сколько тебе платят, но ты всегда, если ты будешь выполнять свою работу хорошо, и к тебе будет соответствующее отношение, у тебя будет повышение,
конечно,
по службе, и ты будешь уважаем среди коллег, даже если ты мигрант в другой стране, в чужой стране. И Куван, он, вот он рассказывает, он на каждой работе, видимо, проявил себя с такой хорошей стороны и закончил тем, что он практически создал новую компанию, да?
Да, этой позиции нет в компании, но...
Но вы создавали ее вместе,
да,
с...
Да, и позиции нет технического директора, но в любом случае руководитель, она считает... И
вас,
все в компании считают...
как директора.
Вторым человеком.
Вторым человеком.
Да, вторым человеком, потому что Мария Сергеевна, вот Маша, да, наш директор, мы с ней на «ты», мы с ней друзья вообще очень хорошие. И когда мы с ней познакомились, она бы мне не видела мигранта. Она видела во мне специалиста, и мы с ней очень подружились.
Да,
и...
человек уже потом, он не видит ни цвет твоего лица,
ничего,
ни разрез твоих глаз. Да, я знаю это тоже по собственному опыту. И вот... Что-то я хотела сказать. Я хотела сказать, что важно ваше смирение, вот, о котором вы говорите, ваше отношение. Из рассказа мы поняли, что у Кувана стремление понять других людей, другую нацию с их колокольни, правильно?
Да, с уважением.
С уважением, и действительно, они же тоже устают от мигрантов. И другое смирение он проявил в том, что он получил высшее образование историка, такая гуманитарная профессия, интеллигентная, но он... не брезговал начать и пробовать себя в другой работе, и везде достигал определенного успеха. Уже, наверное, много профессий вы освоили, всяких разных таких,
да,
рабочих именно профессий. Это просто потрясающе. Просто человек работает, зарабатывает деньги, для себя пишет еще рассказы, даже издает книги для души. И при этом выполняет он такую социальную миссию, мы говорили в начале нашей передачи, потому что москвичи уже читают его книгу и начинают понимать о кыргызах больше, проникаться их судьбой, их нелегкой долей мигранта, какие-то культурные особенности постигать. Расскажите, вот тут у вас получается повесть «Сагын», да? Это такой как фикшн-сюжет, придуманный или взятый из жизни?
Это взятый из жизни сюжет на самом деле. И я старался написать образ Сагына как образ общий образ мигранта. А на самом деле повесть, она трагедия, трагична.
Трагична?
Да, и практически каждый второй мигрант в Москве, у него судьба трагичная.
Ну вот это вот и заставляет их проникаться, да, москвичей, к,
да,
нелегкой судьбе,
да,
трудовой.
Они читают, они очень, они бывают шокированы и потрясены.
Ага.
Они мне такие
я
пишут.
Я еще не читала, но я с большим интересом прям, мне не терпится почитать. Замечательно. И дальше еще тут рассказы, да?
Да, там рассказы, очерки,
одна
эссе.
Большая повесть и рассказы, очерки и эссе. Да, я всем рекомендую, дорогие радиослушатели, Куван Абылкасымов «Записки мигранта».
Ну, я сейчас работаю над второй книгой. Угу. Там уже она будет больше в два раза. И она будет называться «Мы вернемся». Да, я хочу внести...
Вернемся в Кыргызстан, да, в смысле?
Ну, да. Угу. Я хочу внести туда три уже повести, три судьбы и одна автобиографическая повесть. Вот. И будет несколько, тоже очень много, сейчас у меня написано очень много рассказов всяких. Я хочу внести тоже их тоже в эту книгу. Вот. Но я думаю, она выйдет в этом году ближе к осени, если успею.
Замечательно, мы будем ждать. А вы, значит, как вы свое писательство реализуете? Вы встречаетесь с этими людьми?
Да.
Слушаете их истории?
Звонят, приезжают домой.
Сами люди даже, да?
Да,
хотят,
пишут.
Чтобы их жизнь была изложена, да, кем-то?
И я даже здесь, когда встречался с читателями, я провел, говоришь, больше 30 встреч провел за это время.
Я сколько видел... дней вы здесь?
С 29-го.
По несколько встреч в день?
В день, да, и то...
Потрясающе, это поклонники вам пишут? В смысле, просят встретиться? Как?
Я бы не сказал поклонники, это читатель.
Читатель, ну на да. Фейсбуке.
Да, на Фейсбуке, мы с ним, я с ними встречался, и бывало по 6 встреч в день. И были слезы, были...
Потрясающая,
да,
обратная связь.
Когда люди рассказывают о своих судьбах, это все, знаете, нужно слушать проникновенно, понять человека. И как бы это все я аккумулирую в себе. Я, когда пишу, я очень плохо пишу, у меня почерк очень страшный, я не могу понять, что я написал, поэтому в университете слушал. И у меня выработалась такая аудиографическая память, что я могу слушать и запоминать. И вот судьбы и рассказы людей, которые мне рассказывают, они у меня остаются где-то. И
это
все аккумулирую.
У вас неординарный талант.
Да, аккумулирую, и потом уже, как бы, когда пишу, это все у меня, я вижу это все. Я вижу этого человека, вижу его слезы, вижу его радость, улыбку, рассказов, которые мне рассказывал. И потом уже я стараюсь реализовать это все в рассказах своих. В Москве тоже очень много приезжают. Домой приезжают люди, таксисты приезжают. Вот, вот такая ситуация.
Я считаю, что это и есть счастье. Вы понимаете, вы помогаете людям высказаться. Вы как своего рода какой-то терапевт, психотерапевт,
ну, возможно,
получаетесь. Ведь просто найти человека, чтобы высказать ему свою историю, ведь насколько это важно.
Ждут совета еще, Бремет. Очень важно вот дать правильный совет. Я вот боюсь дать совет неправильный, потому что человек может неправильно понять. А когда даешь советы такие, что человек понимает, у него что-то открывается в сердце, в глазах, и просто радостно становится самому, что ты помог человеку просто.
Конечно. Это же у вас вот такой вот, получается, какой-то фонд тоже вы, получается, там неформальный создали помощи мигрантам. И в этом ваша такая человеческая реализация, самореализация там, это вот и есть счастье, помогать другим, видеть результаты своего труда. Точно так же, как вы вытравите тараканов и помогли другим, вы получаете удовлетворение от своей работы.
Вытравить тараканов в голове. А вот, знаете, еще очень много приходит писем, от женщин. Вот женские судьбы.
Нелегкая доля женская.
Очень,
да?
Такие нелегкие судьбы. И очень, я даже боюсь писать про это, что они пережили, что они, как они это все переживали, как они это, как на улице оставались, как убирали могилы на кладбищах, чтобы что-то заработать хотя бы на хлеб, как они перебивались где-то, как ночевали в подъездах, представляете?
Ну, вот. Вы это все записываете?
Да, конечно.
Все напишите, да? Каждую историю? Или вы стараетесь позитив?
Вот в этой книге у нас такой вариант смягченный. Но теперь я пишу более реальные, более такие, знаете...
Да, мне кажется, вот как есть, так и
пишите. Как есть, так и есть, я теперь буду писать, да.
Потому что жизнь действительно, она намного бывает трагичнее всяких самых таких...
И больнее намного.
Больнее, чем романы какие-то, где мы плачем над романами, да, или над фильмами, а на самом деле... В жизни такое происходит, что не пером описать, да, иногда?
Такое, я слышал такое, что я не мог поверить ушам. Неужели такое было? Говорит, да, говорит, такое было, я это пережила.
И главное, женщины делятся с вами, с мужчиной, да, что интересно. Ну, потому что вот писатель, он должен так работать. Я думаю, у нас есть еще, да, время, Канат? Мы можем еще поговорить, потому что очень интересно. Ну, расскажите еще, вот, вот можете рассказать какую-то конкретную историю?
Ко мне на мессенджер написала одна женщина. И, знаете, у нее такая история получилась, что она полюбила другого.
Угу. И она была замужем?
Она сама замужем, угу. Двое детей у нее. Угу. И она полюбила другого. А, ну, как бы, знаете, вот эта судьба киргизских женщин, когда их воруют, когда вот они живут с мужьями, есть как бы уважение к мужу, есть уважение как к отцу своих детей, но нет любви. И именно она была вот как бы вот такой женщиной, и нашла наконец свою первую любовь, и она полюбила этого человека и не знала, что делать. Вот. И вы знаете, у меня такая была задача, вот как бы сохранить эту семью, uh-huh. дать такой совет, чтобы она сохранила семью, и как бы вот это...
Поняла, вот, что это временное.
Да, что это... Вот... Пусть это будет любовь, но пускай uh-huh. это будет сердце. Uh-huh. Но не надо любить этого человека телом, да. Но, uh-huh. ну, пусть она останется такой платонической любовью, потому что изменить мужа, это, ну, это неправильно.
Да.
Это конечно. Уже создана семья.
Да.
Это был уже, ну, как бы, благословенный Нике, да?
Да.
И есть дети. Это просто... Ну, семья — это святое.
Да.
Надо хранить это. И когда ты уходишь к другим, это измена и предательство
да.
по отношению к семье. И как бы я постарался, вот знаете, дать такой совет, чтобы она просто даже поменяла работу, потому что они вместе работали с этим человеком.
Ага.
Поменяй бы работу, забудь его, потому что есть муж, надо уважать его. Потому что даже не люби его. Люби этого человека, но люби глубоко сердце. Но уважай своего мужа, и уважай своих детей, и уважай семью, потому что это семья. Вот. И я думаю, я все-таки смог ей помочь, потому что через время она мне написала «Спасибо, Байки, вам за все». Коротко и все. Я говорю, все хорошо? Она сказала, да, все хорошо.
Это замечательно, да.
Приезжал недавно тоже таксист к нам домой, он попросил, говорит, можно я к вам приеду, дайте адрес, мне хочется с вами поговорить. Он приехал, и мы с женой, жена моя большой-большой друг, большой-большой советник, мой помощник, моя муза в моих произведениях. И когда вот мы какие-то даем советы именно в семейных отношениях, жена, она практически мудрые советы дает. Вот, у него тоже был брак на грани развода, мы с ним долго разговаривали, несколько раз встречались, ну, вроде бы все хорошо, сейчас они вместе живут, мы их отделили от родственников, ну, посоветовали, он отделился, сейчас вроде бы все нормально. Вот.
Вот я не случайно сказала, вы в какой-то неформальный фонд помощи создали, такой психологической помощи, да, скажем так.
Да, и пытаемся помочь тоже молодым людям. А не знаете, как...
Устроиться на работу тоже просят, наверное, да,
устроиться
помочь,
и на работу, и найти себя.
Найти себя, да. Да, к сожалению, передача наша подошла к концу нам.
Спасибо большое, Беремя, за приглашение.
Да.
Спасибо, Канат.
Было так интересно поговорить. Можно было говорить бесконечно, слушать эти истории. Но я надеюсь, что мы прочтем в книгах много тоже. И в следующий раз, когда вы приедете в Бишкек, пожалуйста, дайте нам знать, мы вас еще раз позовем на эту
Спасибо
передачу.
Большое.
Наверняка вам будет, что будет что-то новое нам рассказать. Всего доброго, дорогие радиослушатели.
Всего доброго. До свидания.
Мы ждем вас, как всегда, в понедельник и в пятницу в 12:00 на программе «Секреты счастья». Всем счастья и всех еще раз с Новым годом. Всего доброго, до свидания.